Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Разбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт, Томат?
Дорогие товарищи, удивительное сегодня будет происходить чудо, так сказать, возрождение традиции.
Да нет, мы открываем сезон.
Да ладно.
Открываем сезон.
Не надо, Рустамка, потом ведь закрыть не сможем.
Открываем последний сезон проекта «Бриндятина». Закончим в мае, и после этого закроем проект.
А что вот за тяга такая? Вот
какая
закрыть
тяга?
Что-нибудь. Нет, закрыть. Нет,
тяга к тому, чтобы открыть что-то для вас, Сергей Валерьевич. Да. Слушайте, в любом случае, специальный выпуск «Бриндятина» действительно в живом эфире. Давно мы не говорили с вами, не знаю, о людях, компаниях, о проектах, которые действительно оставили какой-то след в истории. Мы с вами в Сочи. В Сочи мы с вами по какому поводу? Не только мы, кстати говоря, но и там несколько десятков наших слушателей, которые получили возможность оказаться на 5-м юбилейном российском этапе чемпионата мира Формулы-1 здесь, в Сочи, который открывается сегодня со свободных заездов, с гонок поддержки. Ребят, но я уверен, что для большинства из нас, людей, которые родились там в середине 70-х, начале 80-х, формула — это в первую очередь человек. И один человек, который, наверное, привел огромное количество людей именно в этот вид спорта и сделал его популярным, это, конечно же, величайший гонщик планеты. И за всю историю Формулы-1, конечно же, Айртон Сенна, который трагически погиб в 94-м году. История этого человека, который, является богом, наверное. Богом, человеком дождя. Очень часто журналисты профессиональные называют именно его человеком дождя с большой буквы, потому что мы знаем с тобой, что самое сложное — это, конечно же, гонка в сложных погодных условиях.
Но там кайф заключается в том, что дождь
уравнивает шансы.
Шанс, потому что на сухом асфальте многое зависит от мотора, а если у тебя хорошего мотора нет, но есть хорошие руки, да, голова.
Преимущество большого мощного мотора и лучшей аэродинамики, они нивелируются. И здесь самым главным становится, насколько ты хороший гонщик. Именно таким гонщиком был Айртон Сенна, которого по праву можно назвать, главным, наверное, пилотом Формулы-1, который трижды становился чемпионом мира в 1988, 90-м и 91-м году. Человек, который, у меня вот просто небольшая статистика, 41 раз поднимался на подиум первым финишировал, 80 раз занимал призовые места, 65 раз за свою гоночную карьеру выигрывал полупозицию, и стал одним из самых успешных гонщиков в истории Формулы-1, национальным героем Бразилии. Но самое главное, что, кроме всего прочего, это был и достаточно успешный бизнес-проект, потому что за свою карьеру автогонщика он смог заработать 100 миллионов долларов США.
Тех долларов США,
и зарабатывал ежегодно около 10 миллионов. 10 миллионов, и кроме всего прочего, мне кажется, ты здесь со мной согласишься, я еще раз повторюсь, это человек, который действительно заставил нас полюбить формулу, потому что гигантская просто армия болельщиков до сих пор очень трепетная, очень тепло вспоминает этого гонщика.
И, наверное, не проходит ни одного заезда, где пару-тройку флагов с именем Сенны, кто-то не вывешивал.
Лично для меня он остается, я ни в коем случае не умоляю достоинства Михаэля Шумахера, который является, по сути, наверное, таким же великим гонщиком, как и Айртон Сенна. Но что удивительно, в той трагической гонке 94-го года, я обязательно очень подробно расскажу, потому что это, наверное, одна из самых трагических гонок, потому что это была не одна смерть. Два гонщика погибло за этот гоночный уикенд 94-го года. И в этой гонке ведь основным конкурентом в борьбе за призовое место был как раз молодой Михаэль Шумахер. Uh-huh. И очень многие говорят, эксперты, о том, что...
О каком-то Роке?
Нет, о каком-то Роке. Не только о Роке, а о том, что именно плохой старт в этом сезоне Айртона Сенны в составе команды Вильямс Рено, в которую он перешел, технические недоработки автомобиля и появление более длинной рулевой рейки, в конце концов, и борьба очень сложная, как раз с набирающим обороты и преследующим постоянно Айртона Сенны Михаэлем Шумахером, и привели вот к этой цепи трагических случайностей, новости, которые, ну, оставили нас без этого великого гонщика. Ну, давайте по порядку. О биографии, конечно же, в первую очередь. Бразильский гонщик родился в 1960 году, в марте, 21 марта, в Сан-Паулу, в Бразилии. Родился в хорошей, достаточно обеспеченной семье. Был вторым сыном успешного бизнесмена и землевладельца бразильского Милтона да Силвы. Кстати говоря, ведь до какого-то...
Да Силва, а этот Сенна.
Сенна. До какого-то момента он выступал именно со своей, ну, давайте, под своей настоящей фамилией, фамилией отца. Но в конце концов, знаете...
Что случилось?
Что случилось? Он стал, он как объяснил появление фамилии Сенна, это фамилия его мамы, что слишком много Силв живет в Бразилии, поэтому он будет выступать в гоночных...
То есть он папашу-то как бы бортанул.
Бортанул. С другой стороны, папа, мне кажется, был тем человеком, который, в принципе, и, наверное, разглядел в маленьком, там, 3-4-летнем мальчике талант будущего гонщика.
А папа-то обидно.
Наверняка. Значит, семья Сенны жила в Сантане. Это один из самых богатых районов Сан-Паулу. Мальчик был, на самом деле, в своем детстве неуклюжим. Позже у него, кстати говоря, кроме всего прочего, и сейчас я обращаюсь к родителям, которые, ну, давайте так, может быть, столкнулись с какими-то проблемами, связанными со здоровьем своих детей. Вот смотрите, уже в детстве, там в возрасте там 3 лет, по-моему, у него была диагностирована проблема с координацией движений. И вот любящий отец, который являлся поклонником мотоспорта и автомобильного спорта, заметил, что маленького мальчика увлекают автомобили. И только за рулем карта, который был подарен на 4-летие маленькому Айртону Сенне, мощностью 1 лошадиная сила, мальчик преображался и становился совсем другим, не беспомощным, он сосредотачивался, становился уверенным в себе. Проблема вот эта, которая появилась и которая была диагностирована врачами, была решена, и каждые выходные, давайте, я так понимаю, что это терапевтические выезды были, но каждые выходные семья выезжала в местные парки, где маленький Айртон мог кататься на своем маломощном карте. В школе, кстати говоря, к школе и к школьной программе, и к своему обучению в среднем учебном заведении он был абсолютно безразличен, но единственным, давайте таким кнутом, который позволял держать его в каких-то рамках и заставлял его посещать учебу,
дисциплинировать,
это была как раз угроза отца потерять возможность выезжать на вот эти еженедельные автомобильные небольшие прогулки на своем карте. Значит, в возрасте 8 лет он уже водил семейный автомобиль. Его кумирами были великие гонщики Джимми Кларк и Джеки Стюарт, но в самое время в Бразилии появляется первый великий гонщик. Ведь Бразилия — это не только страна футбола. Кстати, очень многие эксперты говорят, и очень многие историки именно спорта говорят о том, что Айртон Сенна вот на пике популярности был гораздо более популярен, извините за тавтологию, чем тот же самый Пеле, который находился в какое-то время там в своем зените славы. То есть он действительно...
Пеле потом вернулся с кофе.
Потом вернулся с кофе, но уже на телеэкраны давайте
Европы.
Так, Европы.
Нет, не Европы, и стран третьего мира.
Стран третьего мира и Российской Федерации. Значит, появился первый великий бразильский гонщик Эмерсон Фатипальди. Он начал создавать себе имя. Значит, на 10-й день рождения уже Айртон получил полноразмерный карт с объемом двигателя 100 кубических сантиметров. Но, к большому сожалению, я так понимаю, что участвовать в профессиональных заездах, участвовать в гонках именно на картах, в Бразилии можно было, по-моему, то ли с 13, то ли с 14 лет. И вот эти все там 3-4 года, начиная с 10 лет, он упорно совершенствовал свое мастерство управления этим картом. Значит, ему действительно, да, пришлось ждать до 13 лет. И в 1972 году у Бразилии появился первый чемпион. То есть, если Айртон Сенна только в 1988 году завоевал свой первый чемпионский титул, то в 1972 году как раз Эмерсон Фатипальди стал первым бразильским чемпионом в Формуле-1. Следующий гран-при уже проводился недалеко от Сан-Паулу на автодроме. Состоялся первый гран-при именно Бразилии, который выиграл действующий, опять же, чемпион мира бразилец Эмерсон Фатипальди. И вот именно на этом событии, праздновать празднование как раз и на самой гонке, и на празднование победы именно бразильским гонщиком на бразильском этапе оказался маленький там мальчик Айртон Сенна, проникся этими настроениями, проникся и поставил перед собой задачу стать чемпионом, таким же, как и Эмерсон Фатипальди. Значит,
что... Но он питался-то хорошо.
Питался хорошо, но, слушайте, семья никогда, в принципе, по большому счету, не испытывала никакого недостатка, может быть,
они
сам...
Они изначально-то откуда? Это испанцы или немцы?
Да нет, но я так понимаю, что папа точно Милтон да Силва, бразилец, вот, а мама Сенна, если мне не изменяет память, все-таки из Европы. Из Европы. Значит, что происходит дальше? В возрасте, когда ему исполняется там 13-14 лет, он, наконец, получает возможность участвовать уже в более-менее профессиональных соревнованиях на законных условиях. Его первые соревнования состоялись сразу же на картинговом треке. Значит, противниками были все местные звезды картинга. Значит, он, используя всю свою энергию, которую копил вот эти 3-4 года, начиная с 10 лет, выиграл гонку. Позже он сказал,
сразу выиграл.
Позже он сказал, что картинг был прекрасной площадкой для будущего гонщика, для будущих побед. В 1977 году он уже победил на чемпионате Южной Америки. Ну, то есть по нарастающей. Повторил этот результат уже в 78-м году. Ну и понятное дело, что целью любого начинающего картингиста, в любой стране,
так,
будь то Бразилия, там Россия, европейские страны, Северная Америка, это, конечно же, Европа. Это победа на европейских чемпионатах и победа на чемпионате мира в Лимане. Мы с тобой были в Лимане, представляем, что это такое. Одна из самых сложнейших трасс, которая привлекает к себе и сам чемпионат, и сама гонка. Ну, гигантское просто количество людей. Ну и в конце концов, здесь уже в гораздо более сильной конкуренции он смог прийти только шестым. Так вот начиналась карьера гонщика Айртона Сенны. В любом
легенды.
Случае, легенды.
И по-прежнему любимца публики, правильно? Айртон, мы помним тебя, брат.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке.
Итак, дорогие друзья, сегодня в живом выпуске «Брындятины», который ознаменовывает собой начало нового и теперь окончательно последнего сезона рубрики «Брындятина», Рустам Иванович из города Сочи, где проходит, вот сейчас прямо начнется 5-й юбилейный российский этап «Формулы-1», рассказывает нам историю легендарного Айртона Сенны, который в детстве был больным мальчиком, хорошо питался, но, так сказать, раскоординированный и за рулем болида. Он
за рулем карта, за рулем карта.
Да, он становился пока мужчиной. Да?
В 1981 году он переезжает в Великобританию для того, чтобы выиграть Формулу Ford 1600. Выигрывает обе серии. Но, к большому сожалению, несмотря на все эти победы, родители настаивают на том, чтобы он вернулся в Бразилию и все-таки помогал им заниматься семейным бизнесом.
В тот
момент отец занимался стройматериалами. Была какая-то компания большая, в которой необходимо было работать менеджером.
Он один ребенок в семье?
Это второй ребенок. Второй ребенок, но, значит, кроме всего прочего, ко всему этому... На все это накладывается еще достаточно сложное отношение Айртона Сенны со спонсорами. Они просто отворачиваются от Айртона Сенны. Он говорит, ну, произносит, я думаю, понятную для всех фразу, что при отсутствии денег у тебя не будет нормального автомобиля. Соответственно, не будет вообще никаких шансов для того, чтобы выиграть хоть какую-то более-менее значимую для тебя гонку. Поэтому он вынужден уехать, вернуться в Бразилию к отцу, к своим родителям, заниматься собственным бизнесом. Но уже через 4 месяца он все-таки возвращается в британскую формулу Ford 2000. Отец, он договаривается с отцом, что тот берет еще один кредит, я так понимаю, договаривается с одним из финансово-кредитных учреждений Бразилии. автомобили, которые выступают спонсорами, на один год выделяют финансовые средства для того, чтобы у Айртона Сенны появилась нормальная команда, появились нормальные инженеры, тренеры, в общем, и у него была возможность продолжать свою гоночную серию. В конце концов, он в 82-м году уже выигрывает 15 из 17 гонок европейского и 6 из 8 гонок британского чемпионата. Следующей становится Формула-3, которая становится последним шагом для Айртона Сенны перед Формулой-1. Ну и в конце концов, он появляется в Формуле-1 уже в 1984 году. Дебютирует он у себя на родине, выступая за команду Тулеман. Значит, но здесь, к большому сожалению, все уже гораздо иначе, чем в Формуле-2, чем в Формуле, ну, имеется в виду Формуле-3, чем в Формуле Форд 2000.
Гораздо иначе.
В Формуле Форд 1600. Потому что здесь все зависит, как мы с тобой знаем, об этом постоянно говорим. Мы с Алексеем Поповым говорили, с Егором Новиковым, общались и с представителями команды, с менеджментом команды, с самими гонщиками. Все зависит же, конечно, от мотора и от самой машины. К большому сожалению, та команда, в которую пришел и подписал контракт, по-моему, на 3 года, причем с достаточно серьезными ограничениями, проблема команды была в том, что она не могла дать Айртону Сенне нормальный автомобиль, подготовить для него нормальный автомобиль, для того, чтобы он показал более-менее приемлемый для себя, именно в первую очередь для себя, результат. Значит, следующая гонка после уже бразильской в Сан-Марино стала для него, опять же, испытанием, потому что он даже не смог пройти квалификацию. Опять же, все это было связано с тем, что была плохо подготовлена машина, и вообще весь первый сезон для него, вот 1984 года, закончил он, в общем, с неутешительными для себя и для команды результатами. Ну и потом фантастическое гран-при Монако. Мы с тобой были в Монако, были на этой трассе, знаем, что сама гонка проходит, в принципе, по трассам, по дорогам общего пользования, которые находятся.
А рядом, извините меня, казино.
Рядом казино.
А рядом женщины.
Этом этапе фантастическом, именно на этом этапе на Айртона Сенну обратили внимание все ведущие команды, и на него посыпались предложения. Что произошло? Дождь. Конечно же, дождь. Значит, он стартовал 13-м.
На Тулеймане.
13-м синоптики обещали дождь. Он почувствовал, что у него появилась возможность раскрыться и показать все те возможности, которые есть. Потому что, возвращаясь к самому началу нашей программы, дождь уравнивает шансы. Уравнивает шансы, уравнивает мощность моторов, уравнивает аэродинамические характеристики автомобилей, является вообще, по большому счету, великим уравнителем. Значит, на 7-м круге Сенна уже был 6-м. На 11-м круге он чуть не разбился, потому что его, подпрыгнул, перепрыгнув бордюр, его понесло. Значит, главным его конкурентом в этой гонке в Монако стал, понятное дело, Алан Прост, который впоследствии станет и его партнером по команде, а впоследствии одним из главных конкурентов. И между ними развернется, наверное, самая острая борьба. Эти два человека будут биться, практически насмерть в каждой гонке, сцепившись в борьбе за призовые места. Значит, и в конце концов, на 20-м круге, внимание, очень интересная статистика. Просто пережал бразильца на 30 секунд. Угу. Это очень серьезное время.
20-м.
А на 31-м круге отставание сократилось уже до 7 секунд. Угу. При этом, соответственно, просто проезжая каждый раз финишный коридор, финишную рамку, сигнализировал маршалам о том, что гонку необходимо прекратить, потому что она проходит в очень сложных условиях.
Угу. Паниковал.
В конце концов, его обгоняет Айртон Сенна, но в этот момент, когда он пересекает стартовый коридор, маршалы заканчивают гонку, и его результат отменяется. Он был очень, конечно, раздосадован тем, что, по сути, арбитры и маршалы украли у него победу в этой гонке на Гран-при Монако. В конце концов, его лишили этой первой победы, но в любом случае Гран-при Монако и борьба Айртона Сенны за призовое место стал одним из самых самых ярких и ярчайших гонок и событиям сезона. На него сразу же обращают внимание представители других команд. Он видит себя в составе уже команды «Лотус», переходит в «Лотус». Ну, мы с тобой знаем, да, одна из самых известных, наверное, гоночных команд. Но, к большому сожалению, даже «Лотус», при наличии очень хорошо подготовленной команды, менеджеров, людей, которые могли разработать тактику, не смогла дать Айртону Сену, конечно же, в первую очередь автомобиль. Причем он переходит со скандалом в «Лотус», потому что он переходит в «Лотус» при наличии действующего контракта с Тулеманом. И в конце концов, по большому счету, Айртон Сенна мог бы быть тем человеком, который мог вернуть команду «Лотос» на вершину Олимпа, но, к большому сожалению, ты же понимаешь, этого не произошло. Ну и в конце концов, у него, опять же, на мокрой трассе у него появляются первые победы. Четыре, еще последовал триумф в бельгийском «СПА», четыре призовых места. Закончил чемпионат, выступая на «Лотосе», он четвертым. Но в 98-м году, ой, в 1980 в 2008 году он в конце концов переходит в Макларен. Uh-huh. Ну, мы все с тобой помним тот самый автомобиль. По иронии судьбы, для того, чтобы он оказывается в одной команде-то с Простом, с человеком, с которым как раз и конкурировал все это время.
Не очень хорошие отношения.
Не очень хорошие отношения. Причем эти отношения портились с каждой гонкой. С каждой гонкой.
Ну, просто уже тогда уж такой, не молодой человек.
Не молодой человек был, и в конце концов он освободил свое место уже после перехода в 94-м году, в этом году, в котором как раз и произошла трагедия. Он же освободил место в команде Вильямса уже как раз для Айртона Сенны. То есть они вот друг за другом. Значит, выступая за Макларен, Сенна наконец, для Сенны наконец все сложилось как нужно. Необходимая компетенция людей, который готовит автомобиль, отличный мотор. Собственно говоря, он выигрывает 8 гонок, свой первый чемпионат. В 89-м году он занял второе место, опять же, после своего товарища по команде. То есть они два призовых места для своей команды приносят. Несмотря, кстати говоря, на то, что у Айртона Сенны по факту было больше побед в чемпионате 89-го года. Просто там немножко по-другому рассчитывалась значимость этих побед с точки зрения очков на определенных этапах. Ну и в 90-м году с 6 победами против 5 просто и с отрывом в 9 очков он становится уже двукратным чемпионом мира Формулы-1. В 91-м году повторяет результат, выступая опять же за Макларен, уже в ожесточенных боях с Простом. Ну и ты помнишь еще одну фамилию из нашего детства, из начала 90-х. Найджел Мэнсел был еще.
Найджел Мэнсел.
Но в конечном итоге что происходит? Макларен в то время сотрудничал с Хондой. И Honda начинает сдавать свои позиции как компания, которая предоставляет в первую очередь мотор и мощность для тех болидов, которые пилотируются, соответственно, Айртоном Сенном. Айртоном Сенной. В 92-м году он оказывается, к концу 92-го года он оказывается без контракта, ведет переговоры с несколькими командами. Более того, попробовался даже в тестовой серии IndyCar в Соединенных Штатах, который поддерживал его кумир, как раз бразильский гонщик Эмерсон Фатипальди. Ну и в конце концов он возвращается в Макларен, где появляется двигатель V8 от компании Ford. Значит, всего этого было в любом случае уже недостаточно для того, чтобы он победил. Сезон 93-го года он завершает победой на Гран-при Австралии. Прост в этот момент как раз заявляет о завершении своей карьеры. Ну и в конце концов он принимает, ну, наверное, одно из самых важных решений в своей жизни. Он в конце концов переходит в Уильямс. Ну, это самая топовая команда Уильямс-Рено. Ну, это начало 90-х, середина 90-х годов.
Ну, вот личная эта жизнь как-то вот развивается у мужчины.
Да, она развивалась сразу же после переезда его в Великобританию. В начале 80-х годов. Но развелся достаточно быстро, потому что жене стало понятно, что она всегда будет вторым номером. А первым номером... Сразу было непонятно. Mm-hmm. Ну и, конечно же, главная гонка, о которой хочется чуть, может быть, более подробно рассказать. Все это происходило 1 мая 1994 года. Последняя гонка Айртона Сенны. Вообще, в течение всего этого гоночного уикенда, в который проходила гонка, ну, как мы понимаем, эти три дня, постоянно случались различные неприятности. Значит, первая неприятность. Разбился на свободных заездах Рубенс Барикелло, тоже одна из самых больших звезд и легенд Формулы-1. Он не смог продолжить участие в этом гоночном уикенде. Значит, на следующий день, во время субботней квалификации, погиб австрийский гонщик Роланд Ратценбергер. Его машина вылетела с трассы в скоростном вираже Вильнёв на скорости около 314 км в час. Значит, Сенна появился в падоке, начал очень нервно общаться с гонщиками, с представителями команд, говоря о том, что необходимо что-то делать с безопасностью. С безопасностью именно самих гонок, с безопасностью болидов. Значит, более того, надо сказать, что к этому моменту, когда погиб уже в рамках свободных заездов Роланд Ратценбергер, 12 лет никто из гонщиков не погибал на трассе. И вот уже сама гонка, значит, в начале гонки в первом повороте столкнулись Педро Лами и Юрки Ярви Лехта. Значит, на седьмом круге после ухода машины безопасности из рестарта гонки машина Сенны сорвалась с трассы в повороте Тамбурелло. И на огромной скорости врезалась в бетонную стену. Вот, согласно показаниям телеметрии, в момент срыва скорость машины была порядка 310 км в час. Он пытался оттормозиться, пытался замедлить машину, но вот в момент удара скорость составляла порядка 218 км в час. Ну, так закончилась, точнее сказать, оборвалась жизнь великого гонщика, который, наверное, как и Михаэль Шумахер, сделал все для того, чтобы максимально популяризировать этот вид спорта. Ну, и мне кажется, именно за Айртоном Сенной и за Михаэлем Шумахером приходят люди и молодые мальчики.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm-hmm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Дорогие товарищи, ну что же, народ требует продолжения, так сказать, легендарной истории, несмотря на то, что, к сожалению, 1 мая 1994 года, да, она закончилась, да. Вот такая вот петрушка. Не очень, конечно, сколько было Сене-то, получается, на момент?
Ну, он родился в 1960 году, ну, получается, 34 года. 34 года, в возрасте 34 лет оборвалась жизнь. Все это произошло в Болоне, в Италии. Ну и вот трехкратного чемпиона мира, обладатели этого титула 1988, 1990 и 91 года не стало. Ну и вообще в прессе-то он получил название «Волшебник». И, конечно же, ну, если говорить о самой яркой странице биографии, кроме этих действующих титулов чемпиона на тот момент, это, конечно, его соперничество с Аланом Простом в конце 80-х, начале 90-х годов. И вот это, конечно, гран-при Сан-Марино в Имоле, ну, к большому сожалению, лишили нас возможности наслаждаться.
Но насколько вы понимаете, насколько сегодняшние машины более защищенные с точки зрения безопасности гонщика?
Нет, на самом деле, если говорить о безопасности, если говорить, конечно же, о той трагедии, которая произошла в рамках Гран-при Сан-Марино в 1994 году, то очень много организаторы сделали для того, чтобы трассы сами по себе были безопасными. Но с другой стороны, очень многие болельщики, если почитать специализированные форумы, например, на которых они обсуждают гонки середины 90-х годов и там конца 90-х годов, говорят о том, что текущие этапы чемпионата мира Формулы-1, например, в том же самом Сочи или в Монце, на которой мы с тобой были, да, тот же самый легендарный поворот параболика, да, который на исторической трассе, он же сейчас
не работает,
он не проезжается. Так вот, очень многие говорят о том, что гонки проходят практически в стерильных условиях для гонщиков с точки зрения их безопасности. Да, случаются достаточно страшные аварии, происшествия на трассе, которые приводят к очень серьезным последствиям, да и вот в Монце мы с тобой наблюдали.
Ну, буквально На первых минутах.
И надо говорить о том, что вот как раз этот поворот, даже не поворот, это немножко изогнутая прямая, которую болиды старались и гонщики на трассе Гран-при Сан-Марино проходить на максимально высоких скоростях. Почему там была бетонная стена? Тут в этом вопрос, потому что сегодня невозможно себе представить трассу Формулы-1, например, или трассу
без каких-то смягчающих отбойников,
да, шин специальных, да, да, а, может быть, защитных полос.
Ну, гасителей скорости каких-то.
Гасителей, да, да, которые позволяют, ну, хоть как-то обеспечить хоть какую-то безопасность и выживаемость.
Так нашли виновного-то? Кто построил стену?
Ну, я уже говорил о
какой
том, что...
черт?
Нет, ну, с одной стороны, это стена, которая не дала возможности, ну, никаких шансов не оставила просто Айртону Сене. С другой стороны, действительно, очень плохой старт чемпионата 94-го года для команды Вильямс Рено, за которую выступал Айртон Сена. Постоянная адаптация автомобиля к новым условиям, к новым гонкам, к новым техническим заданиям. И появление на этом автомобиле, именно на этой гонке, более длинной рулевой рейки. Вот говорят, что все вот это несколько вот этих... Плюс стена, плюс нервный очень старт гонки, который сопровождался, ну, во-первых, травмой Рубенса Барикелла, потом смертью одного из пилотов.
Австрийского.
Ну и вот в конце, причем, опять же, мы, если мы говорим, первые минуты, опять же, после старта гонки, опять дорожно-транспорт, ну, опять же, происшествие на трассе, и вот в конце концов, ну, в общем, очень неудачный уикенд гоночный 94-го года, в котором погибло два пилота,
да,
включая Айртона Сену.
Ну вот, друзья мои, мы теперь ждем сегодня начала
свободных заездов.
Завтра квалификация и в воскресенье уже по традиции большая гонка, да, здесь в Сочи. Пятый уже этап Формулы-1. Ребятушки, ну и следите за нашими эфирами, следите за эфирами нашей спортивной редакции и смотрите трансляцию, естественно, с Сочи.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.